Читаю. Сосн, 16 мая 22 года. Глубоко уважаемая Марина Ивановна, позвольте мне высказать глубокое восхищение перед вставлено потом совершенно крылатой мелодией вашей книги «Разлука». Я весь вечер читаю, почти вслух и почти распеваю. Давно я не имел такого эстетического наслаждения. А в отношении к мелодике стиха, столь нужной после расхлябанности москвичей и мертвенности акмеистов, ваша книга первая. Это безусловно. Пишу и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатление, не приснилась ли мне мелодия, и нет, нет. Я с большой скукою развертываю все новые книги стихов, со скукою развернул и сегодня «Разлуку». И вот, весь вечер под властью чар ее. Простите за неподдельное выражение моего восхищения и примите уверение в совершенном уважении и преданности. Борис Бугаев. Письмо это написано такой величины буквами, что каждый из тех немногих, которым я после Беловской смерти его показывала, так не пишут. Это письмо сумасшедшего? Нет, не сумасшедшего, а человека, желающего остаться в границах, величиной букв, занять все то место, оставшееся бы безмерности и беспредметности. Во-вторых же, внешней вескостью выявить вескость внутреннюю. Так ребенок, например, в обычном тексте письма вдруг, до сустава обмакнув и от плеча нажав, «Мама, я очень вырос!» Или «Мама, я страшно тебя люблю!» Так-то, господа, мы в поэте объявляем сумасшествием вещи самые разумные, первичные и законные. Я сразу ответила про мелодию. Помню образ реки, несущей на хребте все. Именно на хребте, мощном и гибком хребте реки, рыбы, русалки, реку, данную в образе пловца, расталкивающего плечами берега, плечами пролагающего себе русло, движением создающего течение, мелодию в образе этой реки. Он ответил: «Письма этого у меня здесь нет. Мне письмом, себе самому статьей, в днях, кажется, о моей разлуке. Помню, что трех четвертей статьи я не поняла, а именно всего ритмического исследования, всех его доказательств. Вечером опять встретились. Вы прочли? Не очень грамотно. Так грамотно, что я не поняла. Значит, плохо. Значит, я неграмотная. Я, честное слово, никогда не могла понять, когда мне пытались объяснить, что я делаю. Просто сразу теряю связь, как в геометрии. Понимаете?» «Понимаю. И только один страх, как бы не начали проверять. Если бы для писания пришлось понимать, я бы никогда ничего не смогла, просто от страху». «Значит, вы чудо. Настоящее чудо поэта. И это дается мне. За что? Вы знаете, что ваша книга изумительна, что у меня от нее физическое сердцебиение. Вы знаете, что это не книга, а песня. Голос, самый чистый из всех, которые я когда-либо слышал, голос самой тоски. Я должен написать об этом исследование, ведь никакого искусства. И рифмы, в конце концов, бедные. Руки, разлуки. Кто они рифмовал? Ведь каждый ублюдок лучше срифмует. Но разве дело в этом? Как же я мог до сих пор вас не знать? Ибо я должен вам признаться, что я до сих пор, до той ночи, не читал ни одной вашей строки. Скучно читать, ведь веры нет в стихи, и залгались стихи. Стихи и залгались, или поэты, когда стали их писать без нужды, они сказали «нет». Когда стали их писать, составлять, они уклонились. Я никогда не читаю стихов и никогда их уже не пишу. Раз в 3 года, разве это поэт? Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной насущной потребностью. Человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда поэт, а вы птица, вы поете, вы во мне каждой строкой поете, я пою вас дальше. Вы во мне поетесь дальше, я вас остановить в себе не могу. С этого уже 2 дня прошло. Думал, разделаюсь письмом, статьей. Нет, и боюсь, хотя не надо этого бояться, что теперь скоро сам. Статьей и устной хвалой не ограничился. Измученный, ничего для себя не умеющий, сам, без всякой моей просьбы, устроил 2 моих рукописи. «Царь-девицу» в эпоху и «Версты» в огоньки, подробно оговорив все мои права и преимущества. Для себя не умеющий, для другого смог. Смущенной, все же удовлетворенной улыбкой, а глаза у него все-таки были самые неверные, в которые я когда-либо гляделась. Вы меня простите, это вас ни к чему не обязывает, но я подумал, это может быть так проще, что другому со стороны легче. Не примите это за вмешательство в вашу личную жизнь. Такого другого с той стороны, с которой легче, всей той стороны, с которой легче, у Белого в жизни не оказалось. Так мы опять просидели до темна, так он опять пропустил свой последний поезд, и на этот раз с утра в дверную щель влезал всегда, как зверь, головой, причем глядел не на вас, а вкось, точно чего-то на стене или на полу, ища или опасаясь. И так в дверную щель его робкое сияющее лицо в рассеянии серебрящихся волос. И вдруг озарение. Да ведь он сам был серебряный голубь, хлыстовский, грозный, но все же робкий, но все же голубь, серебряный голубь. А ко мне приручился потому, что я его не пугала и не боялась. Встали, кофе пили. Можно еще раз вместе, хорошо? И, захватывая в один круговой взгляд балконную синь, лужу солнца на полу, собственный букет на столе, серый с ремнями чемодан, меня в синем платье. Хорошо? Все. В одну из таких ночевок, на этот раз решенную заранее, зачем уезжать, когда с утра опять приезжать? И зачем бояться пропустить последний поезд, на котором все равно не поедешь. Бедный Белый сильно пострадал от моей 8-летней дочери и 5-летнего сына издателя, объединившихся.